Глава 13. Как я встретился с викарием. Получив неожиданный урок, доказавший им силу земного оружия, марсиане отступили на свою прежнюю позицию к Гарсельскому полю и в торопях, обремененные тяжелой ношей, проглядели, вероятно, много жертв, вроде меня, попадавшиеся им на пути. Если бы они бросили своего убитого товарища и двинулись дальше, они не встретили бы до самого Лондона ничего, кроме батареи с 12-фунтовыми пушками. Они явились бы в столицу раньше, чем успела бы туда долететь весть об их приближении, и их появление было бы так же внезапно, страшно и разрушительно, как землетрясение, уничтожившее 100 лет назад Лиссабон. Но они не торопились. Цилиндр следовал за цилиндром в межпланетном пространстве, и каждые 24 часа приносили им подкрепление. А тем временем военные и морские власти, теперь уже оценившие могущество врага, работали с неослабной энергией. На позиции ежеминутно подъезжали новые пушки, и до наступления сумерек, за каждой рощицей, за каждым рядом пригородных вилл на холмистых склонах Кингстона и Ричмонда, скрывалась подстерегающая черное дуло орудий. А по всему пространству выгоревшей, опустошенной местности, тянувшейся, может быть, на 20 квадратных миль вокруг лагеря марсиан, по выжженным развалинам деревень, под черными дымящимися сводами ветвей, которые всего лишь за день до того были сосновым лесом, пробирались самоотверженные лазутчики с гелиографами, на обязанности которых лежало предупреждать артиллеристов о приближении марсиан. Но марсиане знали теперь силу нашей артиллерии. Они понимали опасность близости людей, и ни один человек, не рискуя жизнью, не мог приблизиться ближе, чем на милю, ни к одному из цилиндров. По-видимому, всю вторую половину дня марсиане были заняты переноской разных вещей из второго и третьего цилиндров. Второй лежал под Эддельстоном, а третий — у Пирфорда, на их первоначальную позицию, в песочную яму на Гарсельском поле. Невдалеке от ям, у почерневшего вереска и развалин домов, один из них стоял на часах, тогда как остальные, покинув свои гигантские боевые машины, спустились в яму. Они работали до поздней ночи из холмов у Мерроу и даже, как говорили, у Исбенстеда и Сыпсомской возвышенности, можно было видеть валивший оттуда густой столб зеленоватого дыма. В то время, когда марсиане сзади меня готовились к следующему выступлению, а человечество впереди меня собиралось силами для предстоящего боя, я с невероятными усилиями и трудом пробирался из дымящегося ада Уэйбриджа в Лондон. Я заметил вдали брошенную лодку, плывшую вниз по течению. Скинув с себя промокшее платье, я опустился вплавь за этой лодкой, догнал ее и таким образом спасся от гибели. В лодке не было весел, но я решил действовать руками, насколько это позволяли мои ожоги. Я пробирался с большим трудом вниз по реке к Галлифорду и Уолтону, поминутно оглядываясь назад, как вы это легко поймете. Я выбрал путь по реке потому, что на воде было больше шансов спастись в случае возвращения марсиан. Горячая вода, образовавшаяся при падении боевой машины марсиан, спускалась по течению вместе с моей лодкой, и, так как от нее все время поднимался пар, то в начале пути, на протяжении одной мили, мне почти не видно было берегов. Один раз я, впрочем, увидел вереницу черных фигур, бежавших по лугу со стороны Уэйбриджа. Галлифорд казался совсем опустелым, и некоторые из его домов, обращенные к реке, горели. Мне странно было видеть клубы черного дыма и перебегающие струйки пламени под знойным синим небом летнего дня среди затихшей деревни, покинутой людьми. Я никогда еще не видел пожара без суетящейся толпы. Немного подальше, на берегу, горел и дымился тростник, и полоса огня жадно ползла к сену, убранному в стога. Долгое время я плыл так, отдаваясь на волю течения, измученный нравственно и физически пережитыми ужасами. Потом во мне снова проснулся страх, и я принялся править лодкой. Солнце жгло мою обожженную спину. Но, наконец, когда за поворотом реки показался Уольстонский мост, начавшаяся лихорадка и физическая слабость превозмогли мой страх. Я причалил к Миддлсексскому берегу и в изнеможении, почти замертво, свалился в высокую траву. Было, должно быть, часа 4 или 5 вечера. Я поднялся, прошел с полмили вперед и, не встретив ни души, снова лег в тени изгороди. Смутно помню, что я как будто разговаривал сам с собой во время этого утомительного перехода. Помню еще, что меня мучила жажда, и я сожалел, что не напился досыта воды из реки. И любопытно еще то, что я почему-то сердился на свою жену. Не знаю почему, но мое бессильное желание попасть поскорее в Лиссерхед страшно раздражало меня. Я уже не могу припомнить, когда появился викарий. Должно быть, я дремал тогда. В моей памяти запечатлелась лишь его сидящая фигура с вымазанными сажей рукавами рубашки и с приподнятым кверху гладко выбритым лицом, пристально следившим, как плясал на небе отблеск пожара. Небо было усеяно мелкими перистыми облачками, чуть-чуть розовевшими от заката. Услыхав шум от моего движения, он быстро взглянул на меня. «Есть у вас вода?» — спросил я, не здороваясь с ним. Он покачал головой.
«Вот уж час, как вы просите воды», — сказал он.
С минуту мы молчали и рассматривали друг друга. Я должен был казаться ему весьма странным. Почти голый, на мне не было ничего, кроме мокрых брюк и носков, с обожженной кожей и с черным от дыма лицом и плечами. У него было невыразительное лицо с бесхарактерным подбородком. Его волосы, почти льняного цвета, спускались волнами на низкий лоб. Бледно-голубые, довольно большие глаза смотрели тупо куда-то в пространство. Он говорил отрывисто и не глядел на меня.
«Что все это значит?» — сказал он. «Что означает то, что творится кругом?»
Я посмотрел на него пристально и не ответил ему. Он вытянул тонкую белую руку и продолжал жалобным тоном.
«Зачем допускают подобные вещи? Чем мы согрешили? Сегодня, по окончании обедни, я вышел погулять по улицам, чтобы немного освежиться, и вдруг огонь, землетрясение, смерть. Точно Содом и Гоморра. Вся работа уничтожена. Вся работа. Кто они, эти марсиане?»
«А мы кто?» — ответил я, откашлившись. Он обхватил руками колени и повернулся ко мне. С полминуты он сидел молча.
«Я бродил по улицам, чтобы освежить голову», — вторил он. «И вдруг огонь, землетрясение, смерть».
Он снова замолчал, уткнувшись подбородком в колени. Через некоторое время он опять заговорил, размахивая рукой.
«Вся работа, воскресные школы. Что мы такое сделали? Что сделал Уэйбридж? Все исчезло, все разрушено, церковь. 3 года тому назад мы отстроили ее заново. Разрушена, сметена с лица земли. За что?»
Снова пауза, а потом опять бессвязная речь.
«Дым от этого пожара будет вечно возноситься к небу!» — крикнул он.
Глаза его горели, а его длинный, тонкий палец указывал на Уэйбридж. Я начинал понимать, кто передо мною. Страшная трагедия, разыгравшаяся в Уэйбридже, к которой он оказался причастным, по-видимому, он был беглецом из Уэйбриджа, привела его на край бездны, и он потерял рассудок. «Далеко мы от Сен-Бюри?» — спросил я равнодушным тоном.
«Что нам делать?» — продолжал он. «Неужели эти существа везде? И земля отдана им во власть?»
«Далеко до Сен-Бюри.
Еще сегодня утром я служил в церкви».
«С тех пор все изменилось», — сказал я спокойно. «Нужно держать голову высоко. Еще есть надежда».
«Надежда?»
«Да, полная надежда, несмотря на все это разрушение». Я принялся излагать свой взгляд на наше положение. Сначала он слушал, но по мере того, как я говорил, выражение интереса в его глазах сменилось прежней тупостью, и взгляд его стал блуждать по сторонам.
«Это должно быть начало конца», — проговорил он.
перебивая меня.
«Конец. Великий и страшный день суда, когда люди будут умолять утесы и горы, чтобы обрушились и скрыли их от лица сидящего там на престоле».
Я понимал теперь, в чем дело. Я отбросил свою сложную аргументацию и, с усилием, поднявшись на ноги, подошел к нему и положил ему руку на плечо. «Будьте мужчиной», — сказал я. «Страх лишил вас разума. Что это за вера, которая пропадает при первом несчастье? Вспомните только, что делали с человечеством землетрясения, потопы, войны, вулканы. Почему же вы думаете, что Бог должен был сделать исключение для Уэйбриджа? Он не страховой агент». Долгое время он сидел в молчании.
«Но как можем мы спастись?» — вдруг спросил он. «Они неуязвимы и безжалостны».
«Ни то, ни другое», — отвечал я. «И чем они сильнее, тем осмотрительнее и спокойнее должны быть мы. Не прошло еще и 3 часов, как один из них был убит».
«Убит?»
— повторил он, уставившись на меня.
«Как могут быть убиты посланцы Бога?»
«Я сам это видел», — продолжал я. «Мы имели счастье попасть в самую свалку, и это все».
«Что же означают эти отблески на небе?»
— неожиданно спросил он. Я объяснил ему, что это сигнализация гелиографом, так сказать, отпечаток на небе человеческой помощи и стараний. «Мы сейчас в самом центре боя», — говорил я, — «хотя кругом все тихо. Отблески на небе означают надвигающуюся грозу. Там, думаю я, марсиане. А ближе к Лондону, где поднимаются холмы Ричмонда и Кингстона, под прикрытием лесов возводят земляные укрепления и ставят пушки. Скоро здесь будут марсиане». Я не успел договорить, как он вскочил и остановил меня жестом.
«Слушайте», — сказал он.
Из-за реки, со стороны невысоких холмов, доносились раскаты далеких выстрелов и отголоски нечеловеческого крика. Потом все стихло. Над изгородью поднялся майский жук и жужжа пролетел мимо. Высоко на западе, чуть светлее, виднелся серп луны над дымящимся Уэйбриджем и Шепертоном в знойной тишине великолепного заката. «Нам лучше всего пойти этой дорогой на север», — сказал я.